Слава Господу! И я рад вас видеть в присутствии Божьем. В Божьем присутствии всегда радость. Даже когда мы не видим друг друга, но мы в присутствии Божьем, мы все равно радуемся. Как сказал Павел, телом я не с вами, но духом я с вами. Поэтому, когда мы молимся о церкви, о братьях, даже если рядом нету, то вот эта связь, духовная связь Бога нашего, она дает нам радость, силу молитвы, и это прекрасно. Мы верим Богу, доверяем Ему, слушаем Его и двигаемся так, как Бог от нас этого хочет. Аминь. Потому что каждый, кто будет двигаться в своем понимании, он будет двигаться не в ту сторону. Есть одно понимание, один Дух, один Господь Иисус – Святой Дух, который ведет нас в одном пути. И этот путь к победе, путь к небесам. Аминь. И мы должны этим путем идти. Слава Господу! Иногда мне говорят, когда долго проповедую, иногда приходят и говорят, ну, все было классно, все, но долго. И я себе думаю, надо сократить чуть-чуть, а потом думаю, ну, если классно, так зачем сокращать? Я не хочу отказываться, когда мне хорошо. Зачем мне хорошо мало? Потому что в этом мире достаточно плохо. Есть чего плохо, есть чего ненужного. Да? Но я постараюсь быть кратким. Но сразу предупреждаю, у меня вряд ли это получится. Так что будем сегодня читать, размышлять, и это очень важно для нас, потому что ничто нас так не меняет, как истина Божья. Ничто нас не преображает в образ Христа, как истина Божья. И мы должны этому следовать. Аминь. Итак, мы будем сегодня читать из книги «Паралипоменон», и проповедь моя называется «Верьте, доверяйте, слушайте и исполняйте». Это такая формула, которая нам необходима для нашего, так сказать, ну, развития духовного. Она очень необходима. Она родилась в этом местописании, в котором мы будем читать между строк. Поэтому, когда мы читаем, мы должны читать не все просто так буквально, как есть, но иногда размышлять над тем, что мы читаем, и Бог дает между строк дает свои откровения. И мы будем читать из второй книги «Паралипоменон», 20 глава, с 1 стиха. И, как я обещал, буду кратким, мы прочитаем всю главу. Итак, вторая книга «Паралипоменон», 20 глава, с 1 стиха. Происходили некоторые события, и после этого моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маоницкой пошли войною на Иосафата. Это был царь иудейский, на Израиль они пошли. И пришли и донесли Иосафату, говоря, «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеди». И вот смотрите, «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и обвил пост по всей Иудее». Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Да, я, как говорят, как тревога, так до Бога. Да? Вот он же знал Бога. И когда на него пошли и донесли ему, что идет враг, вдруг он убоялся. А где твой богобоязненный страх на протяжении всей твоей жизни? Мы уже должны из этого делать выводы для себя, что мы должны жить такой жизнью, богобоязненной жизнью. Благоговейным страхом должны жить. Не страхом мира этого, а благоговейным страхом всегда, не ждать, когда придут проблемы в нашу жизнь. И собрались иудеи просить помощи у Господа. И из всех городов Иудины пришли они умолять Господа. И стал Иосафат собрание иудеев и иерусалимлян в доме Господнем перед новым двором и сказал, «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе, и Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя». Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего навек? То есть вы видите, царь, он начал вспоминать все. То есть это как напоминание Богу. Бог не нуждается в напоминании. Это должна быть для нас ежедневная молитва Богу, да, не только тогда, когда плохо, еще раз повторяю. «Не ты ли, Боже, да, друга твоего навек? И они поселились на ней и построили тебе на ней святилище во имя твое, говоря, если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и перед лицом твоим, ибо имя твое в доме сем, и воззовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и скажешь». И ныне вот амамитяне и мавритяне и обители горы Сеира, через землю, которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам. Боже наш, вот обратите внимание, следующую часть молитвы. Боже наш, ты суди их. Ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши. Я хочу, чтобы вы понимали, что воинство злобы поднебесной – это очень великое воинство. И если кто пытается восстать против этого воинства без Божьей силы, лучше не пробуйте это, потому что можно очень сильно пострадать. Для этого нужен особый подход – для этого нужно единство, для этого нужно водительство и собрание церковь. Это очень серьезная армия демонических сил. Поэтому сразу вам рекомендую, не вступайте в духовную брань неподготовленными. «И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые, дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иоазила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иила, сына Матфани, левита из сынов Асафых, сошел Дух Господень среди собрания». То есть это все одно лицо, да? На одного человека сходит Дух Господень. Обратите опять же внимание, что стоит царь, стоит народ, идет молитва, но Дух Божий, он не сходит на царя. Он сходит на человека, которого он избирает по сердцу своему. Для того, чтобы священник... Для того, чтобы священник руководил государством. Это то, что я неустанно говорю, что в сегодняшнем мире это правило, оно вообще практически во всех странах, оно исчезло. Политика руководит сегодня. Сегодня церковь христианская, она опущена, она унижена. Но мы не должны сдаваться, мы не должны опускать руки. Наша молитва, она все равно может менять вокруг нас обстановку. И вот вы видите, что сходит Дух Святой на этого человека, и он сказал: «Слушайте, все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат». И царь Иосафат обращается к царю. Попробуй сегодня, священник, приди к президенту и скажи: «Слушай меня». Да? «Слушайте так. Так говорит Господь к вам. Не бойтесь и не ужасайтесь. Множество всего великого, ибо не ваша война, а Божья». Ну, вы знаете эту историю, как проходила эта война. Я быстренько пробегусь. Мы об этом уже и проповедовали, в принципе, когда впереди шли левиты. «Завтра выступите против них. Вот они сходят на возвышенность Цит, и вы найдете их на конце долины, пред пустыней Иреулом. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима. То есть царь преклонился перед Словом Божьим. Насколько был авторитет Божьего Слова для царя, для правителя государства. Понимаете? Потому что Бог, если Бога нет в государстве, это государство рано или поздно будет терпеть падение экономики, неудачи, бедствия, бедность и многое-многое прочее. «И преклонился перед лицом, и все, да, земли, и все иудеи, и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. «И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фекойской. И когда они выступили, встал Иосафат, царь, и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». Я хочу, чтобы это, вы запомнили эту фразу. Эта фраза – это именно есть основа сегодняшней проповеди. Это то, что в этих строчках родилось, заложена основа проповеди. Верьте, доверяйте, слушайте и исполняйте. «И совещался он с Господом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни выступили впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обителями горы Сеира, пришедшими на иудеи, и были они поражены. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обители горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И тогда, и когда иудеи пришли на возвышенность в пустыне, взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат, и народ его забирать добычу. И нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они забирали добычу. Так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиной благословения до сего дня». Я хочу, чтобы вы понимали, что долина благословения после наших служений – это нечто иное, как твоя молитвенная комната, это как твоя церковь, это долина благословений. И сюда мы приходим после каждой прожитой недели, после каждой духовной брани, которая проходит в течение недели с каждым из нас. У кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени. Но мы приходим в долину благословений. Это церковь Божья, это собрание святых. Потому что именно здесь Господь благословляет и дает нам зарядку, как батарейки, да, дает зарядку на следующий этап нашей жизни. Может быть, это неделя, может быть, какой-то срок. И потому это место называют долиной благословения до сего дня. «И пришли назад все иудеи, иерусалимляне, и Иосафат во главе их возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтырями, и цитрами, и трубами к Дому Господню. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля». Понимаете, что ждет наших родственников, наших неверующих, если мы будем поступать правильно, как поступал народ в данной ситуации? Они изменят свое мнение. «И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудеей, 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаила, и ходил он путем отца своего Асы, и не уклонялся от него, делая угодное в очах Господних». Вот, казалось бы, можно поставить на этом точку. Да, и проповедовать, размышлять. Но я хочу догнать немножко прошлое служение и обратить ваше внимание еще на один существенный факт. Дальше написано в следующем стихе: «Только, да, только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердо сердце своего к Богу отцов своих». Ну, как бы в процессе, как бы, да? Ну, еще, но как бы в процессе. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иуя, сына Ананиева, которые внесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, человек Божий, видевший славу, знающий все. Вступает Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно. Мы говорили с вами об общении, помните? Не думайте, что мое желание, чтобы вы с кем-то общались и не общались. Это ваш выбор. Я хочу, чтобы вы знали, что все, чего я для вас хочу, чтобы вы жили правильно и счастливо. И если непослушание, если упрямство, оно обязательно приведет к каким-то потерям, неудачам, к каким-то несостоявшимся желаниям и так далее, и так далее. Обязательно. Это опыт. Поверьте этому опыту. Который поступал без закона. И соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. Это там была очень развитая некоторая промышленность, неважно. Ну, как бы общее дело. Все хорошо. Ничего особенного, да. Ну, просто пришел, покушал, пришел в гости. Ничего особенного. Но контакт произошел. И этот контакт, который незначительный, он сделал свое дело. И построили не корабли в Эцион-Гавере. И изрек тогда Елиезер, сын Додавы из Мареши, пророчество на Исафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахозию, то разрушил Господь дело твое». И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. Понимаете? Разрушил Господь дело твое. По одной простой причине. Служил, воевал, молился, посещал, слушал пророка, слушал священника, смиренный был. Один контакт не с тем, с кем надо, и дело твое разрушено. Поэтому то, что мы прочитали: «Верьте Господу вашему и будьте тверды», когда царь сказал это народу, после того, как пришло на него откровение после пророчества священника, он говорит: «Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды». То есть, другими словами, в этой фразе заключено правило: верьте, доверяйте, слушайте и исполняйте. Это то, как называется сегодня проповедь. Верьте, доверяйте, слушайте и исполняйте. Многие верующие люди, они не получают результаты в своей жизни по одной причине, потому что они не всегда слышат голос Божий. Не всегда слышат голос Божий. Голос Божий, надо уметь его слушать. Иногда люди, они слышат свой голос, выдавая его за голос Божий. Иногда слышат голос в общении с братьями, с сестрами и думают: ну это ж правильно, ну это ж по Библии. А еще когда цитату приведем из Библии, сразу кажется, что все правильно. Не всегда, дорогие мои, не всегда. Вера, она приходит от слышания, это мы знаем. И от слышания того, что Бог говорит вам. Это слушание проповеди, чтение слова, иногда и общение, они являются вратами для получения слова от Бога для нашей жизни. Да, надо просто, я верю, что мы будем постепенно и приобретать эту мудрость правильно слышать. Принцип тот же, но слышание может быть разным. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание на это. Когда Бог говорит особое слово нашему сердцу, приходит вера. Приходит вера. Поэтому голос Бога, он есть голос веры. Голос веры. И я хочу осветить сегодня 4 момента, заострить на них внимание. Первое – это мы должны очистить себя так, чтобы мы могли стать домом молитвы. Первое. Мы должны очистить себя так, чтобы могли стать домом молитвы. Не знаете ли вы, что вы есть храм Бога живого, и Дух Божий обитает в вас? То есть, если мы храм Бога живого, то что происходит в храме Бога? Молитва, общение с Богом. Это храм Божий. Не ты хозяин этого храма. Хозяин там Бог. В Евангелии от Матфея Иисус в 21 главе 12-13 стих. Вы знаете эту историю, когда он пришел в дом Божий, и там творилось не то, что нужно, не то, что должно, не то, что подобает быть в Доме Божьем. Там были миновщики всякие, продавцы и так далее. И написано в 12 стихе. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано». Для него был авторитет, то, что было написано Богом. Для Иисуса был это авторитет номер один. И он доносит это высочайшее повеление. И говорит, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. То есть, другими словами, я хочу, чтобы мы понимали, что Иисус сначала очистил храм, и потом этот храм стал домом молитвы. Вы понимаете меня? То есть твой храм, он не может быть домом молитвы, если он не очищен. Твоя молитва очень часто будет притыкаться и не будет доходить до ушей Божьих. Если храм, в котором должна звучать молитва, не очищен, твоя молитва, как правило, она не будет услышана. Она-то будет услышана Богом, но она будет безответна, как правило. Поэтому мы должны, обязаны просто дисциплинировать себя, чтобы молиться и внести молитву в распорядок дня. Если у тебя молитва есть, хорошо делаешь, увеличивай. Я всегда говорю, начинай с малого. Начинай с малого, Бог будет распространять твои пределы. Поэтому дисциплинируйте себя, чтобы молиться, внести молитву в распорядок дня или расширять ее пределы. Если у тебя нет желания молиться, а это бывает очень часто у верующих людей, нет желания, то что для этого надо? Ответ прост. Ответ прост. Молить Бога об желании. О том, чтобы было желание. У тебя нет желания молиться, но у тебя всегда есть желание что-то получить. У тебя есть желание, чтобы что-то в твоей жизни наладилось, исправилось или пришло какое-то благословение. Такое же желание есть у нас у всех, правда? Но желание молиться, желание благословлять святое имя Бога, желание молиться за других не всегда есть. Поэтому нам нужно просить о желании молиться, если у тебя его нет. И когда мы становимся дисциплинированы в том, чтобы молиться, мы начнем наслаждаться проведенным временем с Господом. Знаете, есть какой-то определенный такой переломный момент, когда ты, как бы входишь в молитву, как-то не можешь, как говорится, разогнаться, не можешь как-то, сначала как-то оно не слаживается, сначала разбросано. Но есть определенный момент в каждой молитве, я уверен, что большинство из вас знают это. Может быть, и все знают это, что есть такой момент, когда вдруг оно начинает течь, и оно идет, и уже, как говорится, как по маслу, уже и пошла сила, пошло местописание, уже все. Все, как говорится, тут Остапа понесло. И пошла сила молитвы, пошло вот это благословение. Да? Это очень важно. Когда ты начинаешь дисциплинировать себя, и когда ты начинаешь это делать, я уверен, что вы все испытывали это удовольствие от молитвы. Это приносит наслаждение, которое ты проводишь с Богом. Поэтому наша молитвенная жизнь является вратами к силе. Наша молитвенная жизнь, она является вратами к силе. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что все, что я сейчас буду говорить, это все основано на тех событиях, которые происходили с царем Иосафатом. Это как прообраз, чтобы мы понимали, что мы являемся силой Божьей, через проводниками силы Божьей, через Бог через нас будет делать и в нашей жизни, и вокруг нас. Вот, наша молитвенная жизнь, она является вратами к силе. Второй пункт. Как лань жаждет воды, культивируйте большую жажду по Богу. Второй пункт. Как лань жаждет воды, так и вы взращивайте большую жажду по Богу. Взращивайте большую жажду по Богу. Псалом 41, 2-3 стих. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божье». То есть душа, она жаждет. Жажда, она по Богу, она это такое чувство, которое невозможно передать, наверное, словами. Это должно быть в сердце твоем. Это должно быть в сердце твоем. Часто в человеческом сердце, в сердце верующего человека, у него часто знание по Богу. Он хочет знать Бога, но у него нет жажды по Богу. Жажда по Богу – это соединиться с Богом в едиными мыслями. Это слушать Его, отвечать Ему, Он тебе говорит. Это диалог с Богом, это такое впечатление, что как будто бы Он рядом. Я знаю по себе, если я на ночь ложусь спать, и я начну разговор с Богом, у меня впереди бессонная ночь. Я стараюсь на ночь с Богом не разговаривать. Не всегда получается. Потому что, когда начинаешь говорить, Он отвечает. Когда Он отвечает, ты начинаешь опять говорить, ну, в мыслях, в сердце своем. И я смотрю уже в потолок, уже все, мне завтра на работу, я же на работе буду спать. Приходят разные мысли, но когда приходишь на работу, почему-то и не спится, и все в порядке. То есть ты хоть и не поспал, но организм, Бог позаботился, он отдохнувший. Поэтому не бойтесь недоспать, не бойтесь недоесть, потому что в постах Бог тоже говорит. И Он уберет жажду, Он уберет голод, если мы приходим к Нему в правильных отношениях, если приходим к Нему с жаждой по Богу. Если мы хотим, Господь, я хочу, чтобы меня было меньше, а Тебя побольше. Тогда Бог будет все делать. Если мы изучаем людей в Библии, персонажи библейские, которые получали результаты, то у всех у них есть общий знаменатель. У всех у них есть общий знаменатель. Все они искали Бога. Все они жаждали Бога. Они искали Бога. Я в Библии не встречал такого персонажа, который бы искал Бога и не нашел Его. Все персонажи, которые искали Бога, они Его находили. Бог ни от кого не убегает, и Он только радуется жаждущему сердцу. Он рад не просто идти навстречу, Он рад бежать навстречу такому сердцу. Когда мы ищем Бога, мы всегда Его найдем. Поэтому, если у тебя нет желания молиться, проси о желании молиться. А если у тебя нет жажды по Богу, то проси, чтобы Бог дал жажду по Богу. Обычная молитва. Господи, жажду Тебя. Возбуди во мне жажду по Тебе. Ничего нету сверхзамудренного, ничего нету чего-то такого. Те, которые жаждут, они принимают приглашение от Бога, чтобы приходить к Нему и пить, как мы читали. Как мы читаем, Исаия 55, 1 глава. Все, кто жаждет, жаждешь, это твое принятие приглашения. И Бог говорит, приходи. Ты жаждешь меня? Бог говорит, о, приглашаю тебя ко мне. И он говорит, жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Понимаете? Когда жаждущее сердце, Бог становится жертвенным Богом. Он ни перед чем не остановится, он властелитель всего. У Его ног все золото и серебро. У Его ног вся сила, у Его ног небеса, у Его ног земля. Все у Него. И как Он относится к жаждущим? Он все готов дать, только чтобы было жаждущее сердце. Аминь. Поэтому Он пригласит вас прийти к Нему. И когда Он приглашает нас прийти к Нему, Он обеспечит все ваши нужды. Поэтому Иисус говорит, прежде всего, заботьтесь о Царстве Божьем, о горнем помышляйте, не ищите земного, все остальное приложится вам, если жаждешь, если действительно жаждешь, то Бог даст тебе приглашение и позаботится о всех твоих нуждах. Третий пункт. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Мы все знаем это место Писания. Римлянам 10 глава, 17 стих. Мы его знаем уже и наизусть. Написано, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть третий пункт. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Если ты не слушаешь Слово Божье, вера не придет. Понимаете меня? Я не говорю о слушании как о таковом, как о звуке. Именно слышать правильно, тогда приходит вера. Потому что от того, что кто-то что-то сказал, вера не всегда приходит. А если и приходит, то это не твердая вера, она развеиваемая вера. Сегодня сказал одно кто-то, ты поверил, завтра другой скажет другое, ты в это поверишь. Это не то. Я не говорю о такой вере. Но когда мы слышим правильно, вот тогда приходит правильная вера. Поэтому вера от слышания, а слышание от Слова Божия, это не просто такое поверхностное местописание, как последовательность нашей веры. Нет. Нам надо правильно научиться слышать голос Божий. Когда мы ставим себя вот в эту позицию слышания от Бога, мы читаем Слово, мы слушаем проповедь, и тогда Бог, Он может говорить с нами, когда мы слушаем это Слово. И это очень важно нам знать, что Бог говорит тогда, когда ты правильно слушаешь. И здесь опять же есть такой момент, когда можно ошибиться, потому что можно слушать Бога и в этот момент услышать свою мысль. В этот момент услышать свое желание или то, что когда-то тебе кто-то говорил, и сопоставить с тем, что говорит Бог, и вроде бы все правильно. И здесь можно потеряться. Я еще раз говорю, дорогие мои, это очень тонкий такой момент, в котором надо упражняться, в котором надо постоянно практиковаться в этом надо. Постоянно иметь общение, постоянно иметь вот эту тонкий момент слышания, вот этого тонкого звука, который именно проникает через сердце твое, через дух твой. Если без практики мы не сможем усовершенствовать нашу веру, мы останемся на одном и том же уровне. Поэтому мы должны проводить время, размышляя о Его записанном Слове так, чтобы можно было слушать и получать откровение от Него. Поэтому я всегда говорю, не важно, сколько раз ты прочитаешь Библию, важно, как ты ее читаешь. Важно, как... Я не могу читать много Библии, потому что прочитаешь один-два стиха, и ты начинаешь размышлять. Тебя начинают вопросы, начинаются мысли, а так, а не так. И Бог обязательно будет тебя вести. Ты не сможешь читать Библию, как просто художественную литературу. Это невозможно. Поэтому, когда ты проводишь время, размышляя о Слове Божьем, тогда Бог обязательно будет давать свое откровение. Бог обязательно будет давать свое откровение. Когда мы читаем Священные Писания, то именно это Слово Божье, Библия, она дает нам надежду. Надежду. Поэтому вера, она добавляет осуществление к нашей надежде. Вера, она добавляет осуществление к нашей надежде, то, о чем мы просим или о чем мы помышляем. Я не говорю о том, что Бог хочет нам дать, а о том, что мы помышляем. Вера именно добавляет осуществление к нашей надежде. Потому что мы хотим и надеемся, но не всегда получаем. Но когда имеем правильную веру, которая приходит от правильного слышания, то надежда постыжена не будет. Когда мы слышим голос Бога в Священном Писании, вот эта вера, она прекрасная вера, которая утверждает нас, которая укрепляет наши отношения с Богом, которая укрепляет нас в отношениях друг с другом, которая укрепляет нас во всяком учении, в правильном учении и не позволяет никакому лжеучению приходить в нашу жизнь, когда у нас есть правильная вера. Поэтому вера, она переходит в доверие Богу. Вера, она переходит в доверие. И когда ты веришь, слышишь правильно и веришь правильно, то доверие Богу стопроцентное. Стопроцентное доверие Богу приходит в твою жизнь. И когда приходит стопроцентное доверие, то тебе уже все равно, болен ты, беден ли ты. Тебе уже это все равно. Знаете, Павел говорит, я всегда вспоминаю, как он говорил, что трижды я просил Господа, и Бог не дал ему. У него что, вера подорвалась? Нет. Абсолютно нет. Она еще больше укрепила его в отношениях с Богом. Укрепила не потому, что Бог дал, а потому, что Бог не дал. Потому что было полное доверие. Раз не дал, значит, не надо. Но если ты делаешь правильно, если Павел делал все правильно, то все происходило правильно. Все происходило в его жизни правильно. Поэтому я еще раз повторяю. Недостаточно для нас просто читать Библию и слушать проповеди. Мы должны получать результаты от Слова Божия. Когда мы проводим значительное количество времени с Писанием, мы будем всегда иметь откровение от Бога. Поэтому мы должны слышать Слово от Бога для себя в первую очередь. В чем многие слышат голос Бога для кого-то. Потому что есть вера, но она не основана на доверии. И понимаете, когда есть, у тебя есть вера, но нет доверия, ты обязательно найдешь какую-то для себя выгоду или пользу для себя. Обязательно. Я всегда привожу пример, как в интернете сегодня гуляет множество проповедей на любой вкус, какой хотите. Какой хотите вкус, такой вы найдете проповедь. Что сегодня только не проповедуют. Если, к примеру, возьмем финансовую сферу, если у меня есть доверие к Богу и вера Его Слову, то я верен Ему в десятине пожертвования. Послушайте, если кто-то не хочет отдавать десятину пожертвования, он найдет проповедь, где не надо приносить десятину, не надо приносить пожертвования. А Иисус об этом не говорил. А это ветхозаветный закон. А один проповедует вообще, что принести десятину – это грех. И приводит место Писания. Что хотите, можно найти сегодня. А Иисус учит приносить десятину, и Слово Божье учит быть верным во всем. Поэтому, когда человек приходит со своими правилами или со своими желаниями, то этот человек в недоверии Богу. Человек, который не доверяет Богу, запомните это раз и навсегда. Это я говорю конкретно и строго. Что человек, который не доверяет Богу, он не водим Духом Святым. Он водим своими собственными убеждениями, амбициями и похотями. И желаниями. Не водим такой человек Духом Святым. Будьте осторожны, когда вы попадаете по любой причине. Мы, я знаю, где-то слушаем, где-то общаемся, но если вы услышите какую-то ложь, если вы услышите что-то не то, не вступайте в контакт с такими людьми. Не имейте с ними ничего общего. Мысли разрушат то, что Бог делает в вашей жизни. Вспомните царя. Он просто вступил в контакт, он просто хотел сделать общее дело какое-то. Просто пообщаться, просто построить корабли. Ну, для какого-то общего бизнеса. Причем здесь дом Божий и бизнес, казалось бы, правда? Ничего общего. Но Бог разрушил все его дело. Будьте внимательны, будьте осторожны. Сегодня все это ходит в мире, сегодня все это функционирует. Это все влияет на наше мышление. Поэтому мы должны быть послушны всему тому, что Бог сказал нам. Если вы слушаете проповедь пастора и не согласны, возьмите Библию и подойдите ко мне. Мы разберемся. Если вы не подошли и не выразили свое несогласие на основе Слова Божьего, значит, вы не водимы Духом Святым. Значит, у вас нет доверия пастырю. Если нет доверия пастырю, нет доверия Богу. Если бы царь не послушал, что говорил ему священник, никакая война не была бы выиграна. Ничего не произошло бы с народом, ничего не произойдет из церкви, ничего не произойдет с твоей жизнью. Рано или поздно все, что есть, дьявол украдет. Он пришел украсть, убить и погубить. Он губитель душ наших. Не связывайтесь с ним там, где не надо. Лучше связывайтесь с Богом там, где надо и не надо, но всегда с Богом. А Бог скажет, как тебе провести твой бой, твою войну и как выиграть. Просто прославь его, и Бог смешает языки врагов твоих. Поэтому очень важно. Мы не можем ходить верой без слышания от Бога и водительства Святого Духа. Не можем. Не можем. Это доверие Богу. Поэтому верьте, доверяйте. Не просто верьте. Просто верить – это знать. А не просто верить – это доверять. Итак, мы разобрались немножко о том, что мы должны себя очистить, стать домом молитвы. У нас должна быть жажда, и у нас должно быть правильное слушание для нашей веры, для наших отношений с Богом. А наши отношения, они приводят к доверию Богу. Аминь. Итак, доверие. Хорошо, идем 4-й пункт. Слушайте и исполняйте. 4-й пункт. Голос Господа силен и полон величествен. И полон величия. Голос Господа силен и полон величия. Голос Господа силен и полон величия. Псалом 28:4. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен. Что значит, что голос Божий сильный и величественный? Вы понимаете, когда люди, которые очень часто употребляют это выражение, «мне Бог сказал», да? Вы слышали такие фразы? «Мне Бог сказал», «мне Бог сказал». Иногда мы слышали, я уже об этом неоднократно боролся с этим и неоднократно об этом проповедовал, но было однажды такое время, когда люди приходили, просто приходили, «мне Бог сказал», «мне Бог сказал». И это так режет слух. Когда ты знаешь, что человек в грехе, что человек абсолютно духовно не способен слышать голос Божий, и он приходит и говорит тебе, «мне Бог сказал», и ты начинаешь думать, какой же ты брат лицемер или сестра. И это так неприятно, когда еще начинают говорить, что «мне Бог сказал для вас», чтобы вы то-то и то-то делали или говорили, я думаю, ну все. Я хочу, чтобы вы знали, Бог никогда никого не посылает в церковь к пастору, чтобы пастыря исправить. Никогда и никого. Бог всегда приведет любого человека, какой бы он ни был, знающий, много лет ходящий в церковь, изучающий Писание. Но если он пришел в церковь, его Бог привел для того, чтобы его исправить. И когда он исправится, тогда он может получить служение и посоветоваться с пастырем. И мудрый пастырь всегда примет, и если надо, он это что-то изменит или исправится. Но когда приходит человек и говорит, мне Бог сказал, или вот я знаю, а вот там так, я уже смотрю на этих людей, как на потенциальных людей, которые скоро уйдут. Я вам честно говорю, я говорю искренне, я говорю вам всю правду. Я вам честно говорю, поэтому никто здесь не остается. Я не буду прогибаться ни под какие мысли человека. Мне есть под кого прогибаться. Мне есть кого слушать. Я не упрямый и не гордый. Но когда я знаю голос Божий, который силен и который величественен, то этот голос я не могу спутать с тем, когда мне говорит кто-то. Об этом знал царь Давид. Этот голос услышал царь, на этот, о котором мы говорили, Иосафат. Об этом знали все священники, которые говорили пророчество царю. Потому что, когда прозвучал голос Божий через священника, царь пал на лицо свое. Это голос Господа. Вы знаете всю историю, когда Павел, апостол Павел, еще будучи Савлом, он был служитель закона, он был ревнитель закона, он был, как он считал, правильный человек, праведный перед Богом. И когда появилось христианство, когда Иисус был распят, воскрес, когда образовалась Церковь Божья, Павел возмутился, что есть возмутители закона. И он, будучи авторитетом среди духовенства Израиля, он получает бумагу на уничтожение Церкви Божьей, на уничтожение христиан, чтобы уничтожить всех последователей Христа. Он получает эту бумагу. Насколько он был ревнителен к закону. Но и он знал Писание. Он был в авторитете среди даже учителей своих, которые учили его закону Божьему, канонам Божьим, которые учили его всем этим правилам Божьим, Моисеевым. Он в авторитете был. И он берет эту бумагу, и вы знаете эту историю по дороге в Дамаск. Когда он ехал уничтожать Церковь Божью, что с ним произошло? Помните эту историю? В книге апостолов Деяния, 22 глава, 6 по 9 стих, я не буду говорить всю эту историю полностью, это просто когда был суд над Павлом, когда он рассказывал в Синедрионе о том, что произошло с ним, он рассказывает эту историю и говорит, с 6 по 9 стих. «Когда же я был в пути, приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба». Я хочу остановиться здесь на какое-то мгновение. Посмотрите, что соответствует, что очень интересно из прошлой проповеди. «Когда я был в пути, приближался к Дамаску, около полудня меня осиял великий свет с неба». Вы знаете, что такое полдень в Израиле? Когда солнце в зените, и когда оно белое, оно не желтое, оно белое, оно просто ослепительно белое. И он говорит, я был в это время, и меня осиял великий свет с неба. Вы понимаете, что такое Иисус, кто такой Иисус, и кто он есть свет, какой он свет? Как мы говорили в прошлый раз, да, Иисус есть свет, непростой свет. И Павел говорит дальше, 7 стих, «Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Я отвечал, кто ты, Господи? Он сказал мне, я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали». Понимаете? Голос Господа силен и величественен, но Бог не каждому будет говорить. Не каждому Он будет говорить, чтобы ты шел и что-то кому-то советовал. Он ему сказал не «иди проповедуй», Он ему сказал не «иди что-то делай». Он его спросил: «Павел, что ты гонишь меня?» Другими словами, кто ты такой? Посмотри, какой свет, и посмотри, какой у меня голос, посмотри на мое величие. Я Господь, я за вас умер, я за вас пришел в этот мир. Павел просто радикальным образом на 180 градусов изменился. Он услышал этот голос, он увидел свет и услышал голос. Фраза «Кто ты, Господи?» – это было его покаяние. Он увидел этот свет и признал, что это есть Господь. То есть мы видим конкретно, что Павел услышал изменяющее жизнь слово от Господа. Изменяющее жизнь слово. Это был голос Божий. Голос, который силен, и голос, который величественен. Вы понимаете меня? И он увидел большой свет. Другие, которые были с Павлом, они видели свет, но они не слышали слова, которое говорил Господь. Они свидетельствовали, что что-то произошло. Они, может быть, догадывались, что какая-то слава Божья, может, осияла там их, может, что-то произошло. Они, может, в их понимании было такое, что это был Бог. Я не знаю, что было с теми, кто был с Павлом. Но голос услышал только один Павел. И Бог будет говорить слово особенно всегда, особенно и целенаправленно. Вот этот голос Господа, который силен и величественен. Да, были моменты в Библии, несколько моментов есть, где голос Божий слышал несколько человек в определенных ситуациях, когда это Богу было угодно. Но, как правило, когда говорит Господь, Он говорит целенаправленно и особенно. Поэтому мне Бог сказал, фраза неуместна. Торг здесь неуместен. А если Бог сказал, то результат будет. Очень важно, что Бог будет говорить особенно и целенаправленно каждому из нас. И если Бог хочет, Он может сказать пастырю или лидеру для кого-то, но не кому-то, для пастыря или для лидера. Понимаете меня? Поэтому, когда Бог тебе чему-то говорит, то ты задумайся всегда, кто ты по отношению к церкви, по отношению к лидеру, по отношению к пастырю, по отношению к служению и так далее. Кто ты? Это очень важно. Это поможет нам слышать правильно голос, сильный голос и величественный голос Бога. Прислушайтесь к тому, что я вам говорю. Что Бог будет говорить особенно и целенаправленно. Бог ведет тех, кто желает следовать за Ним. Всегда. Только ты услышишь голос Божий, и появится то, что мы говорили, первый пункт. Жажда молитвы. Появится жажда по Богу. Когда придет вера, ты всегда будешь желать следовать за ним, как овечка следует за своим пастырем. Это прекрасный пример, который объясняет сам Господь Иисус. В Евангелии Иоанна, 10 глава, с 3 по 5 стих. Этот пример овечек – это очень классный пример, и как раз после домашней группы, у нас на домашней группе там было несколько таких картинок с овечками, очень к теме были прекрасные. И я думаю, вот в одном духе идем с этими овечками. Да? Может, не все видели, если наши братья не против. Там была картинка, как одна овечка подружилась с бабочкой. Это по поводу выбора друзей. И через некоторое время эта овечка стала лысая, бабочка оказалась молью. Да. Потом другую картинку поставили, что... Поэтому берегитесь овечек, волков в овечьей шкуре. Да? Вот такая была интересное общение. Но мы читаем об овечках, которые идут за своим пастырем, которые слушают голос его. Иоанна 10 глава, с 3 по 5 стих. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда ведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Понимаешь, насколько нам важно, надо знать голос нашего Господа, голос Божий, его сильный голос и величественный голос. Они знают голос его, а за чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. К большому моему сожалению, не всегда бывает с нами так. Иногда мы бежим за чужим голосом, потому что там где-то выгодно, потому что там где-то интересней, там где-то можно что-то поиметь, получить и так далее, и так далее, и так далее. Да? Поэтому, дорогие мои, голос Господа силен, голос Господа величественен. И бежать надо от чужого голоса и не идти за ним. Он говорит, потому что не знают. Правильные овечки, они даже не знают чужого голоса. Я бы сказал, они даже не хотят знать чужого голоса. Но я не могу изменить Библию, слава Богу. Поэтому Иисус говорит, что Он ищет волю Отца, а не свою собственную. Потому что все, что происходит с нами, с вами, мы должны делать по воле Отца. И Его воля, она для того, чтобы мы слышали, слушали и шли за Ним, шли след вслед за Иисусом Христом. Мы об этом неоднократно проповедуем. Мы в этом постоянно, в этом этим живем, что Иисус для нас авторитет номер один, Иисус для нас все во всем. Иисус, Он есть Господь, Он есть Царь, Он есть Бог, Он есть глава церкви, Он есть Искупитель, Он все. Иисус говорит у Иоанна, дальше там же у Иоанна, в 5 главе, 30 стих, Он говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя. Он Бог, Он Господь, но Он признает голос, авторитет голоса Божьего, голоса Отца». Он говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня». Понимаете меня? Мы очень часто ищем собственную волю вместо Божьей воли. Отсюда все проблемы. Отсюда проблемы не только наши, проблемы наших отношений с Богом и друг с другом, отсюда проблемы в нашей личной жизни. Отсюда возникает конфликт с самим собою. Самим собою. Я не знаю, я вижу просто множество людей, которые раздвоенные личности, верующие люди, с раздвоенными личностями. Они и себя любят, и Богу хотят служить, и не знают, что больше в их, что больше в авторитете. Понимаете, неправильно, не могут правильно расставить приоритет в своей жизни. И вроде прекрасные верующие, и добрые, и, слава Богу, хорошие люди, но отношения с Богом как-то у них не возрастают. А хорошими делами никто не оправдается. Как говорили, хороший человек – это не профессия, да? Так и я могу сказать, что хороший человек – это не спасение. Спасение – Иисус. Спасение – вера. Поэтому волю свою не надо искать. Иисус всегда знал, что делать. Он всегда, в любой ситуации, что бы ни происходило, Он знал, что делать? По одной только лишь причине. Не потому, что Он знал, а потому, что Он слышал величественный голос Отца. Этот голос звучал в его сердце, в его разуме. Этот голос звучал. И он всегда знал, что ему делать. Поэтому, когда мы получаем откровение от Бога, послушайте меня внимательно, когда мы получаем откровение от Бога, врата ада не могут нас одолеть. Все дело в том, что получить это откровение правильно. Правильно получить откровение. Не от себя, не от своих мыслей, не от своих амбиций, не от чего другого, а правильно получить откровение от Бога. Вот тогда врата ада никогда не одолеют ни тебя, ни твою жизнь. Как только мы получаем слово от Бога, ничто и никто не может остановить нас. Хотя может. Кто может остановить нас? А? Кто? Неверие. Дьявол. Аминь. Только сам ты можешь остановить это слово от Бога и остановить откровение в твоей жизни. Только мы сами можем это сделать. Понимаете? Чего я настоятельно не рекомендую никому делать. Надо доверить Богу. Надо верить и доверять, слушать и исполнять. Это основа, основа нашего хождения с Богом, основа жизни верующего, основа нашего спасения, основа того, что ради чего Иисус пришел в этот мир и ради чего Он умер для нас с вами. Это основа. Поэтому, когда получаешь слово от Бога, никто и ничто не может и не должно остановить тебя. Я всегда говорю, самый большой враг наш – это не дьявол. Самый большой враг наш – это наше «я». Поэтому давайте будем пред лицом Божьим смиряться, верить, доверять, слушать и исполнять. Аминь.